Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим с вами о новом дипломатическом конфликте, который все последние дни не сходит со страниц российских средств массовой информации, активно комментируется. Это конфликт, который произошел на конгрессе финно-угорских народов, конгрессе, открывшемся в Ханты-Мансийске с участием президентов России, Финляндии, Эстонии и Венгрии. Казалось, что этот представительный форум станет неким прорывом в российско-эстонских отношениях. Впервые за 14 лет со времени встречи между первым президентом Демократической России Борисом Ельциным и первым президентом обновленной Эстонии Леннартом Мэри произошла официальная президентская встреча. Дмитрий Медведев принял в Ханты-Мансийске эстонского президента Томаса Хендрика Ильвеса. Однако после выступления президента Эстонии на конгрессе, это его выступление было жестко так поддано критике представителем комитета по международным делам Государственной Думы Российской Федерации Константином Косачевым. Он назвал господина Ильвеса человеком, пытающимся политизировать финно-угорский конгресс. А затем уже сам президент Эстонии покинул зал заседаний Конгресса во время выступления российского представителя, отметив, что политизирует Конгресс сам господин Косачев. Российские средства массовой информации уверены, финно-угорский Конгресс привел к новому обострению взаимоотношений между Москвой и Таллином, тогда, когда ждали как раз улучшения. Что же на самом деле происходит? Как относятся к происходящему нашим эстонским коллеги? Об этом мы поговорим с нашими гостями сегодня, с директором Центра оборонных исследований в Таллине Кадри Лиг. Здравствуйте, Кадри.
Здравствуйте.
И руководителем объединения «Открытая республика» Евгением Криштафовичем. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Ну и вот, Кадри, вот если в общем сказать, что в принципе происходит сегодня между Россией и Эстонией такого неразрешимого, что даже невинный финно-угорский конгресс, который, казалось бы, должен был продемонстрировать желание всех стран развивать культуру финно-угорского мира, находить взаимопонимание, и когда речь идет о поддержании культуры и самобытности финно-угорских народов, привел к настоящему дипломатическому скандалу, к демаршу эстонской делегации, к ее отъезду из Ханты-Мансийска. Вот что на самом деле предопределяет происходящее, по вашему мнению?
Ну, по-моему, это все-таки не так серьезно, поскольку, поскольку я знаю, встреча между двумя президентами произошло так, спокойно и в принципе, так, в добром ключе. А Константина Косачева, наверняка, действительно не понравилась речь президента Ильвеса на конгрессе. Он критиковал эту речь, а не только. Он и сравнивал убийство несчастный случай, который кончился с убийством российского гражданина Дмитрия Ганина в прошлом году в апреле. Он это сравнивал с убийством там марийских активистов в республике Мариэль, и это уже было нетерпимо эстонскому президенту, и поскольку это понятно было, что в такой обстановке отвечать Косачеву было невозможно, и это не было бы неуместно, ничего не осталось, кроме как выйти из зала. Но я не думаю, что это вот как бы, по-моему, это скандал на поверхности. Это не где-то там в фундаментальных сферах.
Ну, а вот так обращусь к Евгению Криштафовичу. Что же происходит в фундаментальных сферах в таком случае? Почему российское и эстонское руководство, в принципе, и не пытаются найти между собой взаимопонимание, и явно его не имеют, и реального диалога между собой даже не поддерживают, что странно для взаимоотношений между соседними странами?
Действительно, для взаимоотношений между соседними странами это очень-очень странно, но если исходить из того, что Эстония воспринимается официальным российским руководством по сей день как некая бывшая колония, отношения с которой должны строиться в этом ключе, то неприятие такого отношения со стороны эстонского руководства, эстонского общества, они приводят к тому, что найти общий язык вот годами не получается. Несмотря на то, что встречи на высоком уровне хоть и происходит, но чуть-чуть чаще, чем вы сказали в начале программы, да, наш предыдущий президент Арнольд Рютель тоже встречался с президентом Путиным.
Это была неофициальная встреча. Я говорил об официальной встрече, да. Да,
да, в этом смысле, конечно, но их итоги, как бы принципы, они сравнимы, потому что что сейчас официальная встреча, никаких очень больших, никакого большого прорыва в этих отношениях не принесла, так, впрочем, и тогда, когда они встретились у патриарха, куда президент Путин приехал случайно. В общем, месседжи были сопоставимыми. Но да, эта ситуация такова, она абсолютно идентичная и с Латвией, и с Литвой то же самое абсолютно происходит. Можно здесь искать и параллели с другими странами, но да, три балтийские страны, которые не входят, никогда не входили в СНГ, которые после развала Советского Союза объявили себя освобожденными от оккупации и переметнулись на Запад, и, ну, если можно сказать, переметнулись и требуют воспринимать себя именно в контексте как бы западного мира, Европейского Союза, НАТО и так далее, это, ну, Москва, видимо, еще не пришла как бы к осознанию того, что, да, в этом контексте двусторонних отношений они будут развиваться.
Кадри, вот смотрите, Евгений называет восприятие России и Эстонии как восприятие такой бывшей колонии. А мне вот кажется, может быть, я не прав, что в Эстонии несколько недооценивает того, как воспринимается именно президент Ильвес, когда он прибывает в Россию, вот когда он оказывается в Ханты-Мансийске. Да? Он ведь воспринимается не совсем как эстонский политик, если угодно, да, вот на таком уровне именно ментального восприятия. Вот приезжает некий холеный господин при бабочке, да, и разговаривает на английском языке на финно-угорском конгрессе, и с президентом России разговаривает на финно-угорском языке, на английском языке, а не на эстонском, да. И воспринимается он представителями российской политической элиты скорее не как президент Эстонии, а как некий американец, который тут приехал поучать Россию жить. А, как известно, России не должны поучать разные там американцы. А поскольку президенту Соединенных Штатов Бушу ответить как-то так жестко не очень удобно, то тогда можно ответить этому маленькому американскому эстонскому президенту и сказать все, что о нем думаешь. Вот, возможно, это вот непонимание восприятия именно фигуры эстонского президента и эстонским обществом, и им самим в России, и приводит к такого рода вот инцидентам.
Ну, я не знаю, мне трудно сказать, как воспринимают эстонского президента в России. Но если есть такое восприятие, которое ты только что описывал, то это сугубо, в принципе, проблема России, поскольку Ильвес отказался от своего американского гражданства.
Да, я имел в виду психологический уровень, Кадри.
Но... Да. Ну, а в Эстонии его так не принимают. Его избрали президентом, его поддерживало 70% народа, и его избирали как эстонца, а не как американца. А что касается вообще перевода, это отдельный вопрос. Это российская сторона передала Эстонии, что официальные языки будут английский и русский, и все будут говорить на тех языках. И поэтому у президента изначально речь была подготовлена на эстонском, поскольку он же великолепно говорит на эстонском, и он хотел бы говорить на эстонском, но как-то сказали, что все будут говорить либо на русском, либо на английском, он это перевел в течение одного дня. И так и оказался в Ханты-Мансийске, там вдруг были переводы на финский, венгерский, с венгерского и с финского, а эстонских переводчиков не было. Так что я думаю, что тут как бы... Ну, провал российской стороны и тех финно-угорских организаций, которые организуют этот конгресс, поскольку конгресс тоже. Вот я не знаю, как эта работа по организации шла, но в принципе Россия, российское государство тут не совсем, даже не при чем, потому что это организация таких конгрессов...
Это общественное дело, да?
Да, именно. В Эстонии этим занимается фонд Финно-Угрия. Это не является государством, это не государственный фонд, действительно объединяет деятелей культуры, науки и так далее. В России кажется, что государство занималось этим гораздо больше, чем это обычно бывает вообще при таких конгрессах. Но тем не менее, это вина организации.
Напомню, что в нашей сегодняшней программе «Время гостей» участвует руководитель Центра оборонных исследований в Таллине Кадри Лики, руководитель общества «Открытая республика» Евгений Криштафович. Мы обсуждаем вот недавний конфликт в российско-эстонских отношениях. Евгений, Константин Косачев во время своего выступления на финно-угорском конгрессе в очередной раз заявил, что в Эстонии есть серьезные проблемы с правами русскоязычного меньшинства. То есть, таким образом, можно сказать, что эта ситуация до сих пор остается вот таким краеугольным камнем в российско-эстонских отношениях. И тут возникает следующий вопрос. До какой степени вот сегодня само эстонское общество, я как раз говорю о людях разных национальностей, разных языков, способно тут повлиять на позицию и России, и Эстонии с точки зрения того, чтобы эта проблема была как бы снята и как бы перестала быть главной политической проблемой? Есть ли возможности, по вашему мнению, у русскоязычных граждан Эстонии и у неграждан Эстонии каким-то образом изменить мнение государства о происходящем?
Ну, возможности это, конечно, есть, но вопрос в том, насколько русскоязычное население Эстонии сегодня готово и вообще хочет именно так влиять на, ну, предположим, на Россию. Потому что, ну, давайте исходить из того, что большинство сегодня проживающих в Эстонии русскоязычных граждан, независимо от их настоящего национального гражданства, они приехали в период советской оккупации, ну, так называемый поздний, то есть 70-е, 80-е годы, их связи с Эстонией намного менее крепкие, чем их связи с исторической родиной, которая, независимо от того, из какой части СССР они приехали, это их большая историческая родина, это все-таки СССР. И они воспринимают своей как свою родину, правопреемницу СССР, Россию. То есть, вероятно, они все же существуют в политическом, как бы, в таком пространстве, которое формируется Россией с центром в Москве. Соответственно, они не очень хотят прекращение, возможно, этой риторики, потому что, ну, они ждут каких-то дополнительных прав, каких-то дополнительных привилегий для себя, которые, ну, как кажется, может Россия им своей такой воинственной риторикой и давлением на эстонскую сторону может им выторговать.
Ну, вот поэтому... и предоставила негражданам безвизовый режим в Россию въезда, да? Вот он последний, ну, да, реальный такой вариант.
Вот это, кстати, я, может быть, это немножко отклоняемся от темы, но, честно говоря, я вот этого решения совершенно не понимаю, потому что влиять и обеспечивать здесь вот эту вот прокремлевскую политику в Эстонии могут только граждане Эстонской Республики, то есть лица, получившие, например, по натурализации гражданство, которые просто придут на парламентские выборы и изберут ту партию, которая наиболее лояльно относится к Москве. Зачем Москве понадобилось вдруг консервировать некое количество апатридов, лиц с неопределенным гражданством, а в Эстонии предоставляем такую льготу, которая является все-таки очень большой льготой по сравнению с, ну, для вот этих российских соотечественников. Я не очень понимаю, но если они хотят такое решение принимать, честно говоря, это мое личное мнение, оно никоим образом не отражает никакую организацию, никакую ни партию, ни так далее. Это мое личное мнение как гражданина. В принципе, я за. Очень хорошо, если правые партии по-прежнему будут у нас выигрывать выборы, я себя буду как гражданин чувствовать очень хорошо. Зачем Россия сделала мне и людям, которые придерживаются схожего со мной мнения, такой подарок, я не очень понимаю. Но, видимо, была какая-то глобальная логика в этом.
Кадри, а вы согласны с Евгением, когда он говорит, что граждане Эстонии, вот русскоязычные, не граждане, они ощущают своей, как бы, родины, все же не Эстонию, а бывший Советский Союз, исторической родины хотя бы. И тогда с трудом интегрируются, можно сказать, в эстонское политическое и культурное пространство.
Ну, они, по-моему, разные. Они разные. Я несколько лет жила в России, и я очень много этих людей видела в поездах между Москвой и Таллином. И они уже не русские тоже. То есть они отличаются, сильно отличаются от русских в России. Даже говорят по-иному, и темперамент не тот. Но так что они в каком-то смысле они ассимилировались в Эстонии, вот как раз в таком культурном, духовном смысле иногда. А в политическом смысле и действительно многие языком не владеют, хотя это тоже изменится, это уже молодое поколение на эстонском говорит. А очень часто, вот, что мы как раз открыли в прошлом году во время скандала с бронзовым солдатом, с памятником, это то, что многие русские в Эстонии не понимают взгляды эстонцев на историю. Почему все-таки вот советская оккупация воспринимается, как она воспринимается? Почему вход советских войск в Тайлин осенью 44-го года как бы, ну, не считается освобождением Тайлина эстонцами. Вот такие вещи. И, по-моему, с русскими просто надо больше говорить, пообщаться, объяснить им, почему и как мы думаем. Поскольку, действительно, если эти люди с эстонцами не очень общаются, а в Нарве это трудно, поскольку Нарва почти русский город, там 5% эстонцев, по-моему. Тогда это трудно узнать. И в школах у учителей очень часто советское все еще образование. Они тоже, они, может, и знают, что вот эта кремлевская пропаганда там в телеканалах, это не соответствует действительности, но альтернативной правды у них тоже нет. Так что с ними надо общаться. А что касается серых паспортов эстонского негражданина и действительно безвизовый проезд с этими в Россию, это, по-моему, неудачный шаг действительно в том смысле, что это замедлит темп натурализации или темп приобретения эстонского гражданства, поскольку теперь паспорт негражданина оказался самым выгодным из всех паспортов, потому что эти неграждане наши могут путешествовать и по Европейскому Союзу, могут приехать в Россию, там вообще никаких преград нет. И эстонское, и российское гражданство таких всех преимуществ не дают.
Да, как ни странно. Но вы знаете, вот когда вы говорили о кадре о том, что государство должно работать с... Возможно, то есть, что нужно как-то разъяснять эстонцам, русскоязычным гражданам Эстонии позицию эстонского государства, это же оно, наверное, делать само государство, оно должно на это тратить деньги, оно должно переводить все это там на русский язык для тех, кто еще не очень хорошо владеет эстонским и так далее. А этого
конечно,
всего не происходит в полной мере.
Это даже не обязательно государство. Это могут делать и неправительственные организации. Поскольку у нас гражданское общество уже довольно сильное, например, мой институт, это не государственное. Мы ведем летние и зимние школы для русскоязычных учителей, то есть учителей русскоязычных школ Эстонии, как раз то есть с этой целью. И действительно, туда мы приглашаем выступающих эстонских политиков, историков, лидеров как бы русской общины в Эстонии, чтобы просто говорить на эти темы. И действительно, очень часто бывает, что люди просто не информированы. Например, спрашивают, да, очень хорошо, что Ильвес делал, президент Ильвес свой первый внутригосударственный визит делал в Северо-Восточную Эстонию. Это он намеренно. Он хотел пообщаться с русскими, не владея сам русским языком, но тем не менее. То есть это для него это было очень важно. И они это оценили, но вот женщина меня спрашивает, а почему следующий визит он не делал к Путину в Москву? Ну, это просто человек не знает, что так неприятно, неприлично. Ну, нужно ждать приглашения, а в Кремль не приглашают. То есть просто надо объяснить больше.
Евгений, вот, кстати говоря, вы говорили о том, что вы приверженец таких правых политических взглядов, ведь с русскоязычным населением именно правые политические партии Эстонии не очень стремятся разговаривать.
Ну, как сказать, правые политические партии Эстонии, они избалованы вниманием электората в этом смысле, они для того, чтобы удержать такие сильные позиции, потому что сегодня половина парламента, это, в общем, две сильные правые партии, они должны быть приверженными своим идеалам, потому что иначе голосовать за них не будут. Но и в национальной политике, в политике государственного языка, там, натурализации и прочее, вот это я называю как бы условно национальной политикой, здесь у правых партий расхождение нет. То есть принципы натурализации останутся теми, которые они были там в 92-м году после принятия Конституции первых законов о виде на жительство и прочих вещах были установлены, то есть экзамены, как это положено, отступать от этого никто не будет. И если они сделают тут шаг вправо, шаг влево, то эстонский избиратель, скорее всего, их не поймет, потому что ну, русское население сегодня не демонстрирует как бы каких-либо жестов доброй воли, которые которые бы заставили простого эстонского там гражданина подумать, нет, вот давайте как-нибудь это все упростим, пусть они там десятками тысяч вдруг получают это гражданство, пусть они все приходят на избирательные участки, пусть все будет замечательно. Язык они выучат там по ходу. Нет, эстонский избиратель все же исходит из того, что если они языка не знают, они находятся в другом информационном поле, задают вот такие интересные вопросы, о которых сейчас говорила Кадри, то, наверное, все-таки подпускать их к избирательной урне вот с таким отношением, находившись в таком информационном поле, наверное, еще будет рановато. Пусть натурализуются, как положено. И правые партии, сайты правых партий переведены на русский язык, с удовольствием лидеры правых партий дают интервью на русском языке, у нас нет этой проблемы, как она есть в Латвии, там большие дискуссии идут вообще, будут они давать, не будут давать там лидеры государства интервью на русском языке. У нас нет. У нас, как это русская пресса называется, самый первый фашист и гробокопатель Андрюс Ансип, премьер-министр Эстонии, с большим удовольствием говорит на русском языке, на очень хорошем русском языке дает интервью. Вот президент Ильвес не дает на русском языке интервью, потому что он просто, к сожалению, не владеет. Как он не владел, он президент Латвии Вайра Вики Фрейберга, бывший и прочее, не выучили. Вот. И поэтому никакой подчеркнутой русофобии со стороны этих партий ни в коем случае нет.
Кадри, когда я говорил о необходимости разговаривать, я имел в виду, наверное, не просто там переводы сайтов и так далее, а именно общественное желание к диалогу, да, а вот то, что говорит Евгений о том, что если вы начинаете более активно действовать, то вы теряете поддержку избирателей, это все же говорит о том, что главным остается некая политическая заинтересованность, а не государственный интерес.
Это и так, и так. Политики разные. Для некоторых действительно политическая целесообразность на первом месте, для других интересы государства, и те, и другие по-разному интерпретируются. Например, я верю, что там даже политики с правого крыла, скажем, типа Марта Лара, могли бы стать авторитетами среди эстонских русских. А некоторые там из той же партии, где Марта Лара, они в это не верят. Так что тут по-разному люди думают.
Тут очень важно, Евгений, тоже, чтобы вы правильно меня понимали, да, потому что я как раз думаю, что есть та часть, условно говоря, русскоязычного общества, которое там находится в политическом поле близким к политическому полю там правых политиков, близким к полю левых политиков. Только эти люди должны получить какую-то информацию, да, о том, что и к ним тоже готовы прислушаться, да, и ими тоже интересуются.
Видите, здесь мы, к сожалению, не имеем никаких точных цифр вообще, кто там в каком поле в конечном итоге находится.
Да, потому что эти люди вне государства.
Не может получить информацию на эстонском языке, как правило, все же люди, прожившие здесь всю жизнь или большую часть своей жизни, которые лояльно относятся к Эстонской Республике, они эстонский язык хоть на каком-то уровне довыучили. Все-таки это уж не так уж и сложно. Представьте, что вы живете в стране и абсолютно не знаете этого языка. Это надо все же постараться, это надо иметь волю к этому. Вот. Я не говорю о Нарве, да, может быть, Нарва — это другой немножко момент. Mm-hmm. Нарвы до Петербурга меньше километров, чем до Таллина, и 98%. Если я не ошибаюсь, Кадри сказала, что...
Остановлю вас сейчас, Евгений, закончите после краткого выпуска новостей. Напомню, что мы беседуем с Евгением Криштафомичем и Кадри Лиг в программе «Время гостей». Оставайтесь с нами, мы через пару минут после краткого выпуска новостей вернемся в эфир. Напомню только, что сегодня 22 часа, аналитический радиожурнал «Время и мир». Ирина Лагунина поговорит с вами о докладе Human Rights Watch по ситуации в Ингушетии, о парламенте косовских сербов, о референдуме независимости в Баскове. Повторится эта программа в час ночи в 3 часа дня в четверг.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Ямало-Ненецком округе в результате падения вертолета Ми-8 компании Ют-Р погибли 9 человек, 7 выжили. Оставшихся в живых обнаружили спасатели. Всего на борту вертолета, перевозившего нефтяников из Ноябрьска-Варгинская, находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В Ингушетии, в городе Малгобек, по уточненным данным, 2 милиционера погибли и 5 ранены в результате вооруженного нападения. Неизвестные на автомобиле обстреляли автомашину сотрудниками милиции. 1 милиционер погиб на месте, 2 скончался в больнице, 3 госпитализированы. Эксперты Ростехнадзора не подтвердили версию о взрыве бытового газа в жилом доме в Сочи. Как заявил представитель ведомства Роман Соколовский, утечки газа из баллона, который нашли под завалами, не было. Ветка газопровода, проходящая в 300 метрах от дома, не повреждена. Генпрокуратура России пока не знает, в какой стране скрывается предполагаемый убийца обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Об этом журналистам в Петербурге заявил генпрокурор Юрий Чайка. В столице Монголии Улан-Баторе в результате ночных беспорядков убиты 5 человек и более 300 ранены. Об этом сообщило Министерство юстиции. Акции протеста начались после объявления официальных результатов парламентских выборов, согласно которым победила правящая монгольская народно-революционная партия. Иранские власти предупреждают о невообразимо резкой реакции на возможный удар по их стране. Министр нефтяной промышленности отметил, что Иран не прекратит поставки нефти на мировой рынок, даже если подвергнется атаке. Пакистанские силы безопасности задержали 52 подозреваемых в сотрудничестве с боевиками в горном районе Хейбер.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что мы беседуем сегодня с руководителем общества «Открытая республика» Евгением Криштопоймичем, руководителем Центра оборонных исследований в Таллине «Кадри Лиг», о новом таком вот скандале в российско-эстонских отношениях и о российско-эстонских отношениях на этом фоне. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный звонок для всех регионов России, так что звоните, задавайте собственные вопросы гостям. А я попрошу Евгения Криштопоймича завершить свою мысль. Он говорил в конце нашей первой получасовки о вот трудностях работы с русскоязычным населением в Эстонии.
Да, и трудности в первую очередь связаны с таким регионом, как Ида-Вирума, находящимся на северо-востоке страны, на границе с Россией, там, где очень мало автохтонного населения, где очень мало эстонцев, носителей языка, и где от третьего по величине города Нарва до Петербурга меньше километров, чем до Таллина, и им там удобнее гораздо ездить туда. И они, люди, живущие там, они не имеют, большинство из них, подавляющее большинство, не имеют абсолютно корней в Эстонии, и, соответственно, другое у них представление обо всем происходящем, и другой исторический опыт, историческая память и так далее и тому подобное. Поэтому, да, конечно, здесь эти дискуссии идут с определенными особенностями, скажем так.
Кадри, вот я хотел вернуться к финно-угорскому конгрессу, потому что я думаю, что есть еще один такой момент в эстонско-российских отношениях, он, возможно, тоже не очень сильно выпячивается, но он присутствует, это некие подозрения по поводу вот того интереса, который Эстония проявляет к финно-угорским народам России. В Таллине выходят книги финно-угорских писателей, туда приезжают активисты финно-угорских культурных объединений, которые не всегда в ладах с властями в собственных республиках. Эстонская пресса очень активна, даже я бы, пожалуй, сказал бы, более активна, чем финская или венгерская, откликается на любые такие политические моменты, происходящие в республиках, да, это все есть. И вот тут возникает... Это у нас кто-то... Кто у нас остался?
Видимо, Кадри, потому что я вас слышу.
Да, значит, вот вы слышали мой вопрос, Евгений, это мы можем и с вами обсудить, если вы вообще готовы об этом говорить, потому что...
Да, это известно давно, на самом деле, тенденция, что Россия воспринимает это очень болезненно. Я знаю, что ФСБ считает это приоритетным регионом. Там все, что там Ханты-Мансийские рядом связаны, потому что оттуда может начаться так называемый развал России, то, чем давно западные разведки угрожают ЦРУ и так далее. Вот. Ну, Эстония, да, потому что это наши соотечественники. Там вот мы тоже о соотечественниках заботимся, есть у нас такая особенность. И мы бы тоже очень хотели, чтобы там живущих там, ну, может быть, даже не соотечественников, а соплеменников, как бы, финно-угров, их гражданские свободы соблюдались, их национальной идентичности ничего не угрожало, и когда там происходят такие очень жесткие акты подавления гражданских свобод, на это и в Эстонии, и, смею вас уверить, и в Финляндии, и в Венгрии реагируют достаточно остро. Ну, может быть, Эстония тоже воспринимается так, России очень остро, потому что отсутствует диалог между двумя государствами и не удается договариваться как бы на один, а вот это общение идет с привлечением общественности постоянно. Наши депутаты в Европарламенте очень активно поднимают этот вопрос. вопрос господин Косачев там Ильвесу как раз припомнил, что будучи вице-председателем комиссии по иностранным делам, Ильвес соответствующую декларацию инициировал в Европарламенте, и ныне перехватившая как бы его инициативу депутат Катрин Сакс, которая как раз заняла место Ильвеса, она в Европарламенте нынешнего созыва, она очень активно эту тему освещает. Ну, да, есть как бы такой момент, но все же странными являются обвинения со стороны некоторых российских политиков, что Эстония там сепаратистские движения какие-то поддерживает и так далее. Нет. Configuration menu. Enter menu.
Number. Да, у нас, по-моему, тут проблемы со связью будет. Сейчас мы будем решать по ходу эфира, и совершенно очевидно, что тут ситуация понятна, да, для наших слушателей в этой истории. Тут напомню, что мы сейчас с нашими гостями обсуждаем, когда вернемся к беседе, вот то, что произошло в Ханты-Мансийске на финно-угорском конгрессе. Напомню, что ситуация была достаточно... У нас кто есть? У нас ситуация... была достаточно непростой в российско-эстонских отношениях. Пригласили в первый раз за многие годы президента Эстонии Томаса Хендрика Ильвеса посетить Россию. Он посещал вначале Ханты-Мансийск, затем Москву. И в ходе этой поездки Томас Хендрик Ильвес встречался с президентом России Дмитрием Медведевым. Это была первая такая официальная встреча руководителей двух стран в ходе российско-эстонского диалога за 14 лет, потому что 14 лет назад президент России Борис Ельцин встречался с президентом Эстонии Леннартом Мэри, и во время этой встречи он, как известно, подписал договор о выводе российских войск с эстонской территории. Затем официальной встречи 14 лет назад не было. Но у нас есть слушатель на проводе. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Ну вот, к сожалению, нет.
Добрый вечер. Только видите, я не могу сейчас передать ваш вопрос.
Да, да. Да. Ну, собственно говоря, с одной стороны, да, жалко, что господин Кристофович отключился. С другой стороны, пребывание в обществе, безусловно,
ниже достоинства,
да, нормальных людей. Поэтому я задам вопрос оставшимся в студии. Вы знаете, президента Ильвеса трудно было понять иначе, чем, в общем, прямой призыв к, так сказать, приобретению, как выразился господин Кристофович, его соплеменниками в России, независимости. Нужно ли это понять таким образом, что Эстония официально на самом высоком уровне ставит перед собой цель расчленения России и, более того, стремится сделать это целью Евросоюза, поскольку тот скандал, который потом устроил президент Ильвес, по совершенно несоответствующему, так сказать, поводу, несоразмерная была реакция на слова Косачева, она, безусловно, преследовала цель привлечь внимание к призыву, который перед этим сделал президент Ильвес, и добиться того, чтобы, например, мы с вами сейчас его обсуждали, и чтобы его сейчас обсуждали в Европе, чтобы открыто поставить знак вопроса над самим существованием России. Мне, в общем, еще интересна ваша, господин Портников, реакция как украинца на это, поскольку ведь известно, что...
А у нас есть господин Кристофович,
вот,
он вам пусть ответит.
С точки зрения, так сказать, да, известный тезис украинских националистов,
вопрос, что
русские...
Я в интернете не вышел, там эфир опаздывает.
А, все понятно.
Алло, вы мне позволите договориться?
Да, вы повторите вопрос, господин Кристофович. Если вам не трудно, вы мне кратко повторите то, что вы хотели у господина Кристофовича спросить.
Я сначала закончу.
Потому что он вас не слышал, мы
его как раз набираем. Господин Портников, вам известен тезис украинских националистов, что русские это не славяне, а финно-угры. Вот, поэтому господин Кристофович...
Ой, слушайте, неизвестен, поэтому я...
Ну как же, он известен всем, достаточно открыть в интернет, выйти на любой украинский форум. Я повторю вопрос.
Не придумывайте, пожалуйста. Давайте я останусь ведущим, а вы повторите вопрос господину Кристофовичу.
Господин Кристофович, значит ли заявление вашего президента, что ваша страна на высшем официальном уровне не только ставит перед собой цель расчленения России, но и так сказать, стремится сделать это целью Евросоюза в отношениях России. Я делаю этот вывод из-за совпадения этого заявления с, значит, саммитом в Ханты-Мансийске и способа, каким господин Ильвес вот этим совершенно безобразным скандалом счел необходимо привлечь к нему внимание. Большое спасибо.
Так, я только перед тем, как Александр Кристович вас ответит, я хочу вас все-таки тоже вам задать один маленький вопрос. Вы читали речь господина Ильвеса вот полностью или нет? Слушатель не ответил. Ну, тогда и...
Ну,
да, пожалуйста.
Да, я сразу могу сказать, что те, кто хочет ознакомиться с речью в оригинале, на русском языке она есть на сайте президента Эстонии, president.ee. Там вы можете, кто хочет, можете с этим, с его речью ознакомиться. Я речь читал целиком и читал реакцию на нее как в российских, так в эстонских, так и в финских средствах массовой информации. Ну, я от имени президента, меня слушатель просит, чтобы я говорил, и говорил, что значит его слова. Здесь я могу только его процитировать, его вчерашнее интервью 9 часовым новостям телерадиовещательной корпорации Эстонии, где он сказал, что никоим образом его слова нельзя интерпретировать так, так, как это было сделано, и в частности нашим слушателям. Если вы обратите внимание, там на конкретные цитаты, наоборот, было сказано, что вот три финно-угорских народа, эстонский, финский и венгерский, сделали в свое время выбор в пользу собственной государственности. Другие, большинство других финно-угорских народов не сделали такой выбор, нет никакой разницы в этом, подчеркнул наш президент в своей речи и сказал, что, тем не менее, все же культуру необходимо сохранять, независимо от государственного статуса. Ну, я не знаю, у меня нет такого большого, такой большой фантазии, как у господина Косачева, я не могу здесь никак за этими словами усмотреть призыв к каким-то сепаратистским настроениям. Даже я, даже господина Косачева в этом смысле подозреваю, не является ли он каким-то тайным сторонником идеи государственности народов Ханты и Манси, может, он такой вот так завуалированной форме хотел поставить этот вопрос на повестку дня, ну, ему это удалось, если так. Ну, если нет, то это был весьма, наверное, просто неумный дипломатический шаг, ну, как говорится, no comment. Здесь я не думаю, что эти... Я ничего не думаю по поводу того, что должны эти народы о своей собственной государственности задумываться или не должны. Это их выбор, исходя из международных норм, правовых актов и так далее и тому подобное, и текущей ситуации там в регионе. Я бы не хотел здесь делать со своей стороны никаких предположений.
У нас есть еще звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Говорите, да.
Это вы меня, это Калининград.
Да, да, здравствуйте,
представьте. Моя фамилия Станислав. Вот такой вопрос. Здрасте. Что бы вы сказали, если бы президент, скажем, России или любой другой страны, приехал, предположим, в Америку и начал там поучать, как надо, что надо сам определяться, скажем, мексиканцам, индейцам, неграм, как не сделался ли он мгновенно бы персоной нон-грат? И вообще, если осуществить признак каждому народу свою страну, Америка, Россия, да и многие другие страны превратились бы мгновенно в какие-то лоскутные одеяла, и вообще в хаос бы наступил в мире. Не кажется ли вам?
Да, 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 понятие наше. Просто в кадре ответьте, пожалуйста. Да, ответьте, пожалуйста, слушателю. Кстати говоря, это иллюстрирует вот мой тезис в начале нашей программы высказанной, а вот восприятие, да? Вот оно вот такое. Кадри?
А, да. Про Америку это трудно говорить, но в принципе же, понимаете, российские политики нас учат все время, где у нас должны быть памятники, а где троллейбусные остановки. Это уже смешно. А что касается речи Ильвеса на Фенно-Угорском конгрессе, но я не сказала бы, что это он там учил кого-то, как жить. Эта речь вообще была более такая философическая.
Да, я бы сказал, Кадри, что она была вообще вне российской политической традиции произносить речь. Это совсем другая речь. Я вот тоже ее читал в русском переводе. Это некое такое литературное эссе. Так, кстати, выступают западные политики. Я читал подобную речь Худа Ольмерта, например, в Конгрессе Соединенных Штатов. Ее писал ему Нобелевский лауреат Амос Оз, насколько тогда предполагали, что именно он. То есть западные политики любят выступать вот с такими общими речами. Конгресс финно-угорских народов — это как раз, вероятно, трибуна для такого выступления. Но если из такого выступления делать политические выводы, они, конечно, такие, какие делает наш слушатель. Вот в чем дело, да? Это просто проблема восприятия материала.
Наверняка. И это может быть, что это восприятие Ильвас, может быть, чуть-чуть недооценил, я не знаю, а может быть и... По-моему, он говорил о вещах, которые для него важны. И вот раньше Виталий спросил, линия вдруг утихла, извините, я исчезла, но про отношение Эстонии к финно-угорскому движению в России. Да, действительно, я бы сказала, что эстонцы действительно относятся не как финны и не как венгры. Для нас действительно как бы эти народы очень близкие. Люди общаются, там есть вот такие, ну, очень grassroots, очень низкого уровня даже связи, да, между очень простыми людьми. И это наверняка потому, что, ну, во-первых, эстонцы говорят на русском, они могут свободно общаться со всякими там Мари, Удмурти и так далее, которые, ну, не обязательно всегда на английском говорят, да. А с другой стороны, это важно, что Эстония очень хорошо помнит, как было жить, опасаясь все время за судьбу своего языка, своего вообще народа. И вот та самая Милан Кундера, которого Ильва цитирует в своей речи, он, по-моему, очень хорошо где-то писал, что вообще идентитет маленького народа отличается от идентитета и от патриотизма большого народа очень глубоко, поскольку у маленького народа в середине этого как бы чувства, в ядре чувства идентитета всегда какая-то тревоженность, всегда это чувство опасности, это чувство негарантированности продолжения твоего как бы языка народа. А у больших этого нет. Это наверняка действительно вообще другое мировоззрение. И поэтому, наверняка поэтому эстонцы очень активно действительно занимаются финно-угорскими делами, потому что мы очень хорошо помним, как это вот так жить.
Я, кстати, в развитии этой мысли замечу, что я вот последние книги марийских, удмуртских поэтов и мордовских купил в Таллине в переводе на русский язык. Я задумался о том, что, в принципе, такую литературу невозможно купить в Москве. И вот эта вот поэзия, эта литература, она сейчас практически не то что неизвестна российскому читателю, даже тому, кто хотел бы этим интересоваться. Да, этого просто нет. А в Таллине есть. Это тоже такой любопытный момент, о котором, вероятно, мало кто из наших слушателей знает. Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я живу в Тарту.
Да, говорите. Здравствуйте, представьтесь только, пожалуйста.
Михаил Андреевич.
Да.
Я жил в Тарту целый год.
Да, Михаил Андреевич.
Я хочу поздравить, значит, эстонскую молодежь с годовщиной их выступления по поводу вот этого памятника. Значит, поэтому я очень рад, что там есть люди, которые, молодые люди, которые сторонники являются советских людей. Все, спасибо за внимание.
Ну вот, можете, хотите, господин Кристофович, можете это комментировать, а хотите, можете и не комментировать.
И нет, не хочу, я так понимаю, что меня не поздравляли.
Ну, в общем, да, вас не поздравляли. Но проблема заключается ведь в том, что во многом, кстати, события вокруг памятника, это уже к вам вопрос в кадре, они произошли, потому что людям тоже не совсем, не удалось тогда эстонскому государству справиться с информированием русского населения, русскоязычного населения Эстонии о том, каковы мотивы действий руководства Эстонии по переносу захоронения. И это стало не только осложнением в российско-эстонском отношениях. Согласитесь, что это стало большой проблемой вот то, что называется межобщинный мир, да, в государстве. Неожиданная проблема, которой никто не был готов в Эстонии и вне ее.
Да нет, я думаю, что к этому, в принципе, были все готовы, к тому, что, ну, русскоязычное население или большая часть его, скажем, не поверит в благие намерения эстонского правительства в этой связи. Ну, к этому можно было быть готовым. И, в принципе, учитывая ту фантастическую совершенно рекламную кампанию, которую проводили российские средства массовой информации, ну, и понятно, что их месседж звучал намного убедительнее для русскоязычного населения в Эстонии, ну, для определенной его части, вот той самой, о которой говорил наш замечательный слушатель из города Тарту. Вот, и это меня лично это не удивило. Ну, что касается межобщинных отношений, ну, решение было принято, оно было в жизнь приведено, теперь наша задача идти дальше. Никто никоим образом не сожалеет из тех, кто у власти находится, и тех, кто эти партии поддерживает, я так подозреваю, о том, что эти решения эти решение было принято, это и социологические опросы показывают. Ну, нет, я думаю, что мы все же договоримся с нашими представителями национальных меньшинств, в том числе с нашими поздними иммигрантами в Эстонии, все будет в порядке, потому что сегодня уже показывает ситуация в стране, что нету критической массы населения, которое готово там идти на улицы и с коктейлем Молотова в руках отстаивать свое видение истории. Так что все будет в порядке, я подозреваю.
Кадр, я все-таки продолжу свою мысль о необходимости информировать вот людей заранее и вовремя, да, потому что, опять-таки, то, что мне ответил Евгений, это такая, опять-таки, в некоторой мере для меня это партийная позиция. Понимаете?
Да, я думаю, тут действительно премьер-министр и правительство должно было бы сделать больше, чтобы действительно информировать людей, почему это надо делать. Поскольку многие русские в Эстонии, с кем я говорила, они сказали, что они в принципе были бы не против. Но вот этот способ, это то, что мало говорили об этом, мало объяснили. И вот вдруг так внезапно это сделали. Но внезапно это было действительно и для правительства самому, так это не планировалось делать, это я знаю точно. Но тем не менее, поскольку ведь первоначальная причина это была в том, что тут начинала собираться молодежь с красными флагами, маленькие группы, но вот такие довольно радикальные. И тогда туда еще пришли эстонские националисты, почти такие же радикальные, там чуть ли не произошли стычки на национальной почве. В них участвовало очень мало людей. Но Таллин маленький город, и стычки на национальной почве в центре города, это невообразимо вообще для Таллина. Так что и видно было, что это никуда не исчезает, потому что действительно такие просоветские настроения, они исходят из российских телеканалов. Это однозначно. И это вот типа российских наших молодежь в Эстонии. И что-то нужно было предпринимать, это можно было бы делать лучше. Можно еще исправить многое. А что касается вообще позиции России, позиции Москвы, то Москва, по-моему, хотела проблем, хотела скандала, поскольку с Москвой ведь пытались договориться. Это не очень жарко знаю, что Эстония ведь пригласила Москву принимать участие в пиросохранениях, которые можно было делать с высокими почтами, а Москва отказалась, очень жестко отказалась и пошла на эскалацию ситуации.
Евгений,
так что это был сознательный выбор.
Евгений, когда вы говорите так оптимистично о межобщинном мире в Эстонии, тут возникает вопрос, являетесь ли вы оптимистом по поводу развития российско-эстонских связей? Потому что, между прочим, межобщинный мир в Эстонии еще и зависит от того, насколько успокоятся страсти в российско-эстонских отношениях. Причем я хотел бы вам заметить, что еще совсем недавно Эстония была для России такой страной образцовой с точки зрения балтийского сотрудничества. Эстонию не критиковали в связи с ситуацией с русскоязычным населением. С Эстонией подписали договор о границах, который был потом отвергнут Россией уже после того, как эстонский парламент принял свои изменения в преамбуле к ратификационному закону договора, да, и вот только после этого началось такое обострение. То есть, по идее, возможности вернуться в какую-то такую вот ту же реку, они есть, потому что никаких оснований для ссор, для конфликтов, для непонимания не существует, ведь объективных.
Нет, ну это конечно, если мы говорим о этих отношениях с тремя балтийскими странами, кого нас по очереди ставят в пример российское руководство, а кого наоборот называют врагом номер один на сегодняшний день, это меняется очень быстро. Я помню, когда вот была эскалация как раз всех этих событий вокруг бронзового солдата, а с Латвией подписывался договор о границе наоборот, и там был визит, по-моему, Левитина в Ригу, я открыл санкт-петербургскую одну газету, которая было написано, что Латвия является, дальше вот я их цитирую, форпостом России в Европейском Союзе. Ну, буквально, может быть, месяц-два назад Латвия являлась оплотом фашизма с их точки зрения. Вот вдруг такое изменение, поэтому здесь прогнозировать это дело неблагодарное. То есть вот вчера господин Косачев уже сказал, или сегодня утром он это сказал, я сейчас нахожусь за пределами Эстонии, немножко слежу с таким опозданием за новостями. Вот он уже похвалил Ильвеса за его позицию по По пограничному договору Ильвес предложил парламенту, эстонскому парламенту принять новый ратификационный закон и сделать такой акт доброй воли, убрав преамбулу со ссылкой на Тартусский мир из ратификационного закона. Это встретило такую очень позитивную реакцию со стороны Косачева. Поэтому я не знаю, что будет завтра, потому что что Кремль решит и каким образом они завтра будут интерпретировать Эстонию как оплот фашизма или наоборот как форпост России в Европейском Союзе, не знаю. Но наша внешняя политика от этого не меняется. Вот она как раз очень стабильная, и позиция Эстонии последние 17 лет такова, какая она есть. И здесь вот это я как раз прогнозировать могу. А вот что будет думать и делать Россия, вот здесь я, к сожалению, не эксперт.
Кадри, это тот же вопрос, собственно, к вам, потому что мы уже завершаем наш эфир, и это важно понять. Да, вот как вы считаете, насколько могут меняться к лучшему или к худшему российско-эстонские отношения в будущем, несмотря вот на то, что произошло в Ханты-Мансийске?
Ну, по-моему, они, конечно, могут меняться на лучшего, но проблема наверняка в каких-то фундаментальных вещах, в том смысле, что действительно наши государственные системы очень разные. Все-таки та демократия, которая в России, и если это называется демократией, и та, что в Эстонии, они очень разные. И там эти как бы недопонимания возникают определенно. То есть там ничего не делается. А я, конечно, согласна с Евгением, что действительно российское отношение зависит от очень многих вещей, это действительно очень лабильно. Это может меняться через день и в силу вообще не политических обстоятельств. Например, могут всякие богатые бизнесмены в России использовать политические отношения между Эстонией и Россией в свою выгоду. И вот тот же самый случай с бронзовым солдатом, например, я упомянула, что Россия не хотела договариваться, не хотела участвовать в пересохранении. Я думала, что это, ну, вот они просто не хотят, они думают, что это их унизит или что-то. А вот как-то после всего этого я узнала, что действительно транзит, российский транзит через Эстонию уменьшился. И уменьшился у всех, кроме господина Тимченко, который теперь является монополистом на этом рынке. Это уже как-то вело меня на совсем другие мысли.
И вот, собственно, с этих мыслей начнем мы, наверное, когда-нибудь другую нашу дискуссию о российско-эстонских отношениях, потому что она тоже очень показательная, последняя мысль Кадри Лиг. Напомню, что участниками этой программы были руководители общества «Открытая республика» Евгений Криштафович. Спасибо, руководитель коронных исследований в Таллине Кадри Лиг. Спасибо, Кадри, хорошо тебе отдохнуть. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Российские бизнесмены обсуждают проблемы взаимодействия с властью. Какая экономическая система сложится в эпоху Владимира Путина? И чрезвычайное положение в Улан-Баторе. Почему в Монголии не случится Кашемировой революции?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Почему терпит поражение оранжевая революция в Монголии? Об этом говорим со специалистом по бархатным революциям Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.